Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, микрофон Елена Рыковцева. Сегодня у нас исключительно торжественное событие, к которому давно готовилась вся страна. Миллионы вопросов, миллионы видео, обращений. Владимир Войнович с нами сегодня, и это его прямая линия. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Вы сегодня услышите много такого, над чем вам предстоит подумать просто в прямом эфире. И я попрошу наш колл-центр сообщить, сколько на данную минуту вопросов, как идет прием звонков. Пожалуйста, вот дайте нам это видео.
В наш колл-центр поступает достаточно много звонков. Мы работаем без перерыва. Ежедневно обрабатывается сотни тысяч звонков, обращений граждан.
Ну вот сотни тысяч мы не можем, к сожалению, все сразу выложить.
Мы ответим на несколько.
Вот я даже не знаю, как тут быть со всеми сотнями, но какую-то часть мы вам, конечно, выложим. Но я все-таки хочу спросить сначала, перед тем, как мы предоставим слово всем, кто сегодня с вами хочет поговорить, хочу спросить вашего мнения о вот этой вот прямой линии вашего конкурента. У вас есть, к сожалению, конкурент, они у нас форматы воруют. И завтра будет еще один такой вот клон. И вот я хочу спросить вас об этом. Предлагаю сначала взглянуть на прямую линию с вашим конкурентом Владимиром 2003 года, послушать, что он тогда говорил.
Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост 3 и более раз? Я отношусь к этому отрицательно.
Видите, что сказал? Отрицательно. А потом избирался и избирался. И как вы считаете, можно такому человеку доверять?
Ну, дело в том, что он избирался, он не сам устроил так, они вместе со своим партнером, партнером более близким, чем обычный его партнер, с Медведевым, он, значит, ушел, Медведев и срок подготовил побольше, еще побольше, и все, он и сейчас говорит то же самое.
И сейчас он говорит сейчас так, что я не держусь говорит, за это кресло.
И говорит, что ни в коем случае, и всем журналистам говорит, что он Конституцию не менял, менять не будет.
А вот мне интересно...
Ну, там же... можно увеличить, там, два раза по 12, допустим.
Да.
Вот сначала подряд так, а потом подряд по 6, а потом опять сделать перерыв и сделать по 2 раза по 12.
Только вот этого не надо, разговорчики, что перерыв. Этого не надо, перерыв нам не надо уже больше. Да, потому что вдруг Медведев второй раз не согласится уступить стул.
Ну,
это же нужна гарантия.
Ну, можно кого-нибудь еще позвать, но такого надежного найти трудно, конечно.
Вы бы уступили стул ему, если бы вот вы оказались на месте
Медведева? Я бы сразу, если бы вот, значит, он стал у меня премьер-министром, я бы на следующий день отправил правительство в отставку.
Все-таки спрошу про восприятие этой прямой линии миллионами и миллионами людей, которые, смотрите, сначала они звонят. Действительно, вот сейчас 1,5 миллиона вопросов, как нам сообщает федеральный телеканал. 1,5 миллиона человек хочет задать ему вопрос. То есть они верят в саму возможность ответа, в решение их проблемы, раз. Во-вторых, они просто действительно верят этому человеку. Их совершенно не убеждает. Вот, например, нам по всем федеральным каналам покрутили интервью его с австрийским журналистом, где он говорил, что... И вообще у нас демократия. Какой? Вот ему говорит австрийский журналист. Вот есть такой человек Навальный, вы его никогда по имени не называете. А отвечает ему Путин. Так я не говорю о людях, у которых 1,5% там поддержки, которых никто не знает. Он говорит, так вы же его на выборы не пускаете. Он говорит, так его никто выбирать не хочет, потому что у нас же свобода СМИ, свобода прессы. И раз у нас свобода прессы, а его при этом не выбирают, значит, соответственно, его и не хотят выбирать. А что говорит ему австрийский журналист? Так как же, у него же на выборах в Москве 27%. Угадайте, что отвечает Путин. А Путин говорит, а сколько у меня в Москве? Гораздо больше.
Да, прекрасно.
Вот этот человек, который на каждый вопрос вот отвечает, либо абсолютно уводит в сторону ответ, люди ему верят. Ну, что с этим делать? Вот почему они это верят, в это смотрят, как?
Ну, во-первых, я думаю, количество верящих все-таки сильно преувеличено, я так думаю. Вот в «Новой газете» были какие-то, сейчас была большая статья о том, как фальсифицировались выборы, так что количество участвовавших в выборах преувеличено и так далее. Так что все эти статистические данные, они искажены. Ну, а кроме того, у нас люди любят, они любят начальство, вот наверху есть какое-то все, у нас они не привыкли никакой такой демократии. И поскольку уже установился, они уже привыкли, они ждут вот этого. Может быть, они надеются, что вдруг вот повезет, я скажу, что у меня кран течет, и мне пришлют сантехника, наконец. И каждый рассчитывает на удачу, поскольку нет другого способа исправить этот кран. Значит, вот люди звонят сюда. Ну, такая система.
И 18 лет они верят, что вот они 18 лет без крана, и все 18 лет поверят, что его все-таки вот после какой-то прямой линии починят.
Да, ну да. Ну а поскольку они не связывают это, они не связывают состояние крана с состоянием выборной системы нашей. Они это не связывают. Ну вот они, и поэтому они все-таки надеются, а вдруг, ну, поскольку с этим они уже ничего не... Они на участок сходили, они уже это опустили, один или несколько бюллетеней там опустили. Теперь, значит, остается только рассчитывать на то, что вот заметят, и вот, в конце концов, этот кран починят.
Ну да, и тем более, что вот это модернизируется же прямая линия, завтра обещают губернатор, селекторное совещание по всей стране. То есть будет сидеть Владимир Владимирович, и губернаторы вот на стреме вот, каждый...
Да.
И никто обедать не пойдет.
Пошлет губернатора починить кран.
И
губернаторы все побегут.
В прямом эфире.
Да,
то есть это уже такое шоу в живом эфире.
Кран, крыша, там, которая протекает.
И они все с гаечными ключами сидят за столом. У него полный набор краски, кисти.
Да, вот.
Это чудесная картинка, конечно, уже рисуется. Да. Ладно, это мы не рекламируем чужую. Мы давайте своей займемся.
Да.
Итак, сегодня вам задали вопросы наши читатели, слушатели, прохожие. И они присылали свои видео. Обращение. И вот первое видеообращение предлагаю посмотреть замечательного слушателя вашего, читателя, которого зовут Виктор. Давайте посмотрим Виктора.
У меня два вопроса Владимиру Николаевичу. Первый. Отдает ли он себе отчет в своей ответственности за происходящее? Потому что, в общем, у нас тут складывается ощущение, что он накликал отца Звездония и все остальное. И что если бы он это не написал в свое время, не выдумал, то этого бы ничего и не было. И такое ощущение, что они все-таки прочитали роман и действуют довольно строго по лекалам. Хотя иногда импровизируют и даже с завышением. Но все-таки хотелось бы понять, вот, угнетает ли Владимира Николаевича Войновича ощущение собственной исторической ответственности за происходящее в России.
Я скажу, что второй вопрос мы отрезали и дадим попозже, потому что есть у нас для этого причины. Давайте на первый, чтобы не запутаться.
Ну, на первый, что же, вот этот прохожий Виктор, как вы его назвали, но он, может быть, правильно заметил. Я, конечно, чувствую свою вину, и я собираюсь, собираюсь написать продолжение романа, и там исправлю, потом посмотрим, как это будет влиять на реальную действительность.
То есть все-таки это давит на вас?
Да.
То есть он правильную болевую точку нащупал?
Он правильно. Но у нас такая интересная, у нас такая интересная страна, что она вообще как-то... У нас очень серьезно воспринимают, во-первых, художественные произведения. И потом, когда они уже выходят, стараются действительность приспособить к ним. И вот когда берут там Салтыкова-Щедрина, вот читают и пытаются, значит, вот сделать точно по Салтыкову-Щедрину, по Гоголю, немножко по Войновичу тоже.
Мы послушаем сейчас телефонный звонок. Сергей из Рязани, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Как вы считаете, Путин сможет ли отменить торговый эмбарго с Европой раньше, чем Европа отменит свои санкции к России? Как вы считаете?
Да, свои антисанкции он отменит, несмотря на то, что она не отменила.
Путин сможет ли отменить свои антисанкции?
Да.
Но они уже какие-то антисанкции, по-моему, внесли в них какие-то поправки, уже все-таки лекарствами какими-то можно пользоваться. Хотя Путин, кстати, недавно в каком-то интервью пообещал, что в ближайшее время мы превзойдем все существующие аналоги. То есть создадим аналоги и превзойдем качество тех, которые мы сделаем, повторим. Вот. Но нет, я думаю, что он в ближайшее время не собирается отменять.
И будет стоять на своем.
Да. к сожалению. Но я не знаю, насколько его хватит, потому что, может быть, все-таки эти антисанкции настолько губительно влияют на то, что у нас происходит, так что, не знаю, может быть, все-таки. Я думаю, что он все еще надеется, что он пережмет, что вот он будет так держаться на своем, в конце концов, всем надоест с их санкциями, и все, и скажет, да ладно, иди к черту, вот санкции снимаем и делай, что хочешь.
То есть он их додавит, вы считаете? Да. То есть надеется их додавить. Надеется. Сам ничего, конечно, в общем, ответ в том, что он сам навстречу не пойдет. И теперь мы слушаем вопрос автомобилиста, человек за рулем. Его зовут Дмитрий. Ну, я точно знаю его фамилия Глуховский. Давайте посмотрим вопрос автомобилиста.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Николаевич. Мы с вами немного знакомы. Не знаю, помните вы это или нет. Для меня это было очень почетно. Я, к сожалению, в связи с тем, что это было на мероприятии общественном, не смог вам задать все те вопросы, которые тревожат мою душу. И я решил воспользоваться сегодняшней возможностью для того, чтобы все эти вопросы вам, наконец, адресовать. Первый вопрос мой касается такой важной части государственной политики Российской Федерации и Советского Союза и Российской империи, как антисемитизм. Антисемитизм давно и надежно, эффективно использовался в Советском Союзе и в Российской империи для того, чтобы сплачивать население, для того, чтобы помогать народу преодолевать трудные моменты истории и так далее. А вопрос следующий. Почему, по какой причине, по какому досадному недоразумению антисемитизм так мало используется режимом Владимира Путина и почему вечные эрзацы в виде антиукраинизма и антиамериканизма вынужден Путин все время искать и подыскивать? Может быть, есть личные причины или это причины структурные? Почему так мало антисемитизма в нашей стране?
Хватает Глуховскому, понимаете?
Вот да, да, не хватает, наверное. Да. Да. Я не знаю, но это, в общем-то, надо сказать, что у Путина есть отдельные недостатки, но вот этого недостатка все-таки у него нет. Это незаметно. И сейчас уровень антисемитизма, мне кажется, в стране все-таки понизился, потому что этому способствует еще существование государства Израиль, куда бывшие советские люди, российские, ездят, они там видят что-то, они вообще меняют представление о народе, населяющем ту страну и о их соплеменниках, живущих здесь. Но правда, этого нет. Поэтому я даже не знаю, что сказать. Я должен ответить как-то с юмором.
Наверное, вы должны сказать, что и слава Богу, и больше ничего.
Конечно.
Он имеет в виду, что слишком мало орудий вот таких вот использует. Вот антиукраинизм, там что-то еще.
Да.
Маловато. Просто странно, что такая богатая раньше была палитра у государства по части натравливания одних на других, а сейчас она как бы вот там скукорилась.
Да, но я думаю, что тут может быть еще имеет значение то, что в Израиле, например, очень много наших соотечественников, и они многие с русскими паспортами, и они избиратели, и, может быть, и это имеет значение. Кроме того, у нас уже сложились враждебные отношения с Украиной и с Америкой, а там нет, и просто нет в этом нужды, я думаю, кроме всего. А такого врожденного антисемитизма в нем, очевидно, нет.
Следующий прохожий, который встретился нам на Московской улице, это уже случайная дама, которую зовут Лия. Да. Посмотрим, что скажет нам Лия.
Владимир Николаевич, у меня к вам очень такой емкий, большой вопрос, который меня мучает. Почему наша оппозиция потеряла способность объединяться? Вы посмотрите, даже в концлагерях, вот мы читаем в «Новой газете», да, даже в концлагерях люди, жертвуя жизнью, ставя на кон жизнь просто свою, но они объединялись в протесте. почему сейчас то ли лидеры не могут договориться, не могут идти на какие-то компромиссы. Что с нами происходит? Мы даже перед лицом этого жуткого судебного произвола, чтобы защитить наших любимых людей, мы не можем объединиться. Вот я пришла на премьеру Кирилла Серебренникова, его фильма «Лето». Вот тут масса журналистов, камеры, все. И я вот понимаю, это такой праздник, что человек, который под домашним арестом, и его фильм открывает один международный кинофестиваль, открывает кинотавр. Почему молчит оппозиция? Или мы ждем, чтобы нас по-настоящему клюнул жареный петух? И в чем это будет заключаться? Вот это, когда уже больше терпеть невозможно. У меня к вам вопрос, но вообще у меня вопрос к лидерам оппозиции. Ответьте, пожалуйста, я вам очень верю.
Я, к счастью, не отношусь к лидерам оппозиции. Я вообще даже считаю, что, хотя вот, мне кажется, мы с вами очень близки по нашим взглядам, но мы вообще не оппозиция, а как бы критики режима. А оппозиция – это те, которые хотят сместить эту власть и заменить ее собой. Но у людей в политике они бывают настолько эгоистичны часто, настолько все хотят быть лидерами, что так трудно им. И у нас их, к сожалению, наша оппозиция еще все еще слабая, а это, кроме всего, она слабеет еще от этого разброда. И что с ними сделать, я не знаю ничего, потому что каждый из них хочет быть
мэром. Ну, сейчас да, каждый из них хочет быть мэром, например.
Да, каждый хочет быть мэром или президентом. Вот.
Говорит, когда клюнет петух, вот что должно случиться, как она говорит, чтобы они все-таки, Кирилл Серебренников это не клюнул, это для них не способ объединения. Выборы не объединяются. Что же такое может быть во всей вселенной, что их соберет в кучку?
Ну, наверное, только концлагерь их соберет в кучу, концлагерь. Просто это такое место, где делить уже нечего, понимаете? Там люди поэтому и объединяются. А тут, в общем, да, очевидно, манит иллюзия возможного выигрыша, да? А выигрыша не будет, конечно, при таком... Он, конечно, и когда... Пока что оппозиция такая слабая, честно говоря, что даже если все объединятся, режим еще пока и с этим, на данном этапе и с этим справится. Он постепенно, конечно, там будет другая стадия, когда что-то будет возможно, но просто на данном этапе оппозиция, она все равно как-то... ослабляет как-то этот режим, ослабляет. Я надеюсь, что он когда-нибудь ослабнет до того состояния, что оппозиция сможет играть роль, и оппозиция окрепнет, и режим ослабнет. Но пока что режим настолько сильнее, что вот просто...
Но он не ослабевает, потому что не крепнет оппозиция, соответственно.
Ну да, но оппозиция в этих условиях на самом деле просто... Конечно, режим делает все, чтобы ее не было, потому что все-таки оппозиция бывает сильна в странах, где все-таки человек, находясь в оппозиции, ничем, собственно говоря, не рискует, не все. А тут, в общем, каждый находиться в оппозиции, это значит подвергаться, находиться в зоне риска, вот, и довольно сильного риска, и поэтому оппозиция очень мало людей может привлечь в свои ряды.
То есть боятся, по-простому
боятся, говоря. Боятся. А дело в том, что при Сталине вообще никакой оппозиции не было.
Да. А вот интересно, что мы как-то и перешли к вопросу следующего, уже не прохожего и не автомобилиста, а Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты», который далеко, на расстоянии, поэтому он свой вопрос прислал по телефону. Давайте послушаем.
Дорогой Владимир Николаевич, Это Муратов Дмитрий из «Завтра новой газеты», ваш почитатель, читатель и, надеюсь, ваш товарищ. В вашей замечательной книге «Мемуаров» есть эпизод, о котором я вам как-то напоминал, о том, как человек, который в 30-е годы сидел и был страшно пытан в НКВД, затем попал в лапы гестапо. И ему задавали вопрос, чем отличается, собственно говоря, гестапо от НКВД. Он ответил, что гестапо от меня хотели знать правду. Как вы считаете, отличается ли чем-то по практике наших правоохранительных органов нынешнего от того времени?
Ну, по-моему, изменилось только, изменился масштаб репрессий. Конечно, он стал меньше, а, собственно говоря, добиваться неправды наши органы продолжают, они продолжают и продолжают добиваться того, что человек скажет то, чего он не делал. И именно поэтому, собственно говоря, в основном всякие такие, как говорят, мягко недозволенные методы допросов, то есть пытки, они потому и бывают, потому они бывают такие чудовищные, что от человека требуют, чтобы он признался в том, чего он не делал. Это, по-моему, практика остается. Вообще, по стилю поведения, значит, эти органы, они являются прямыми продолжателями, просто они в новых условиях действуют немного, ну, как сказать, ну, со сталинским временем все-таки не сравнить, а так. А в принципе, поведение и стиль поведения тот же самый.
Мы переходим к опросу наших московских прохожих. Сразу нескольких мы опросили людей, которые шли по улице, просто правда уже без шуток, просто шли себе и шли. И мы к ним подходили, спрашивали, о чем бы вы хотели спросить писателя Войновича. И посмотрим, что они отвечали.
Что с экономикой с нашей будет? Хотя он к этому не имеет никакого отношения, но он общается с такими людьми. Может быть, и знает, потому что с экономикой очень тяжело. Вот. И как он относится к Путину? Вот это мне больше всего интересно. Хотя это не по его, наверное, призванию. Но, тем не менее, очень интересно, люди такого ранга, как относятся к нашему первому лицу.
Ну, вопрос вообще такой. Хотел бы вернуться в те времена, когда он писал. Писал-то он много, много интересного, необычного. Ну, сами понимаете, сейчас, я думаю, ему тоже не очень уютно в новой стране.
Я бы хотела спросить автора, с тех пор многое ли изменилось в его восприятии реальности? Это первый вопрос. И второй вопрос такой, а верит он в Россию?
Учитывая, что это, наверное, единственное, что я у него читал про Чонкина, и мне очень понравилось, я, наверное, хотел бы спросить, почему именно комедия? То есть в книге очень много критики, но она вся через комедию. Почему именно комедия? Почему именно этот жанр?
Видит ли он своих вот таких Чонкиных в наше время? И может ли он еще написать про них?
Ладно, я вот все вопросы у меня здесь записаны специально, что я забуду, поэтому по порядку. Как вы относитесь к Путину?
Первый вопрос насчет экономики.
Ну,
подождите,
я жульничала. Путина. Это так скучно. Это он всегда начинает с экономики. Хорошо, а что?
Я забыла. Это как Путин увел в сторону.
Конечно, вы должны были... Нет. Отчитаться... Всем меня простите. Вы должны были вообще начать прямую линию с того, что вы отчитаетесь о состоянии страны на эту минуту.
Да. Сейчас я хочу сказать, что я, во-первых, к экономике... Я экономикой все время занимаюсь. Да. Как и все те, кто меня спрашивает, кто меня слушает, потому что мы все, значит, думаем о том, как заработать деньги, как их потратить, да, это экономика. Значит, что касается экономики своей, я говорить не буду, экономика страны, конечно, находится в тяжелом положении, и, по-моему, положение будет ухудшаться, и так мне говорят знакомые мне экономисты, так? Теперь, как я отношусь к Путину? Я Путина однажды, я буду серьезно, без шуток отвечать. Значит, я Путина, извините, вот его сравнивают там со Сталином, некоторые даже его с Гитлером сравнивают, а я его сравниваю с Лениным. Может быть, я всех сейчас удивлю. А почему? Потому что Ленин, вот многие люди, значит, ну вот я жил в то время, и сейчас еще многие люди считают, уже перестали считать, что он был добрым человеком. Маяковский говорил, самый добрый из всех прошедших по земле людей. Но что он гений, это очень многие люди считают. На самом деле он был совершенно не гений, и политически он был просто глуп, потому что все его планы построения коммунизма планы насчет мировой революции оказались пустыми. Они просто, он построил что-то совершенно противоположное тому, что он всем обещал. Поэтому он был очень хороший тактик, он знал, как захватить власть, как ее удержать, а что дальше. Вот. Поэтому я сравниваю Путина тоже. Он понял, как захватить власть, или, может, ему помогли. Он ее крепко держит в своих руках. И все такое. А что касается стратегии, то стратегия у него вообще никудышная. Она провальная, потому что Россия идет сейчас Россия идет к очень, я не могу сказать, что к гибели. Вот мне там еще вопрос, верю ли я в Россию. Я вообще верю в исторический прогресс. Я все-таки верю. Я могу сказать, что мы все-таки отошли от того, что было при Сталине. Сейчас время очень тяжелое, смутное, неуютное такое. В нем жить очень некомфортно. Но все-таки мы ушли постепенно. Мы, по сути, не изменились, да? Но все-таки ушли от времени, когда вот просто по ночам эти ездили машины, которые называли черными Марусями и черными воронами, и все время увозили куда-то людей, значит, это были массовые репрессии. Мы ушли от многого, но не от всего. Вот. И дело в том, что я просто уверен, Россия уже сделала в 90-х годах шаг к свободе и демократии, она сделает еще такой же шаг. Я недавно где-то говорил тоже о Путине, я сказал, и вот сейчас я с вашего разрешения повторю. Значит, когда Путин пришел к власти, перед ним открывалась большая возможность вот так вот, вот сделать следующий шаг. И Россия была готова, она качалась, потому что были люди, которые хотели обратно, и были люди, которые хотели дальнейшего развития. И условия позволяли, нефть текла рекой, золотые запасы увеличивались, все это такое. Вот. И если бы мы пошли в эту сторону, мы бы уже были бы другой страной. Но, значит, Путин послушался и пошел туда, вот куда тащили его старшие товарищи, примерно моего возраста, пребывавшие в маразме. Я надеюсь, что я еще до этого состояния не дошел, но вот и он туда пошел, и, в общем-то, это был, он начал идти в неправильную сторону и продолжает идти туда же и туда же вести страну.
Причем довольно упорно.
Да, упорно.
Так, уперто.
Да.
Знаете что, я пока предлагаю вот что. Раз мы эту тему открыли,
да,
мы ее закрывать сейчас не будем. И вы еще ответите на остальные вопросы прохожих. Но я добавлю в таком случае три вопроса. Первый – Игоря Губермана, второй вопрос Шендеровича и второй вопрос Глуховского. Mm. И вы просто поймете, почему они пойдут подряд, потому что это все одна вот эта большая тема. Mm. Сначала Игорь Губерман, пожалуйста.
Володя, дорогой, я очень рад, что могу с вами пообщаться хотя бы таким образом. Я хочу вам задать вопрос, который мне в записке задал один слушатель в городе Тула. Вопрос такой. Игорь Миронович, доколе? Вот этот вопрос я очень хотел бы задать вам. Владимир Николаевич, доколе? С почтением и благодарностью. Всего доброго.
Вот первый футуристический вопрос. Второй вопрос Виктора Шендеровича.
Второй вопрос. Ну, 2042 год, как мы знаем, наступил немножечко быстрее, чем по календарю. Какой год нас ожидает дальше? Скажите нам, пожалуйста, заранее, чтобы мы подготовились.
Итак, хорошо, отвечаем пока до Коли и следующий.
Я начну со следующего, значит, раз если мы все это превзошли, значит, нам надо ожидать 2043 года, в котором все будет лучше. 2042 окончится, и следующий год, и это, кстати, вопрос тоже, и ответ и на первый, что просто вот пройдет эта полоса, и опять-таки я не знаю, как она пройдет, как она кончится, но кончится эта форма правления, я бы так сказал, вместе с Путиным или без него. В общем-то, все когда-то кончается, она кончится. И тогда Россия, безусловно, сделает, я уже говорил даже в этой студии, Россия, безусловно, сделает следующий шаг неизбежно, потому что уже накопилось столько проблем, что их надо решать. У нас ведь в стране, как ведь, у нас вождя, или царя, или как его называют, значит, у нас его обожают, пока он у власти. Просто обожают 86-96-156% его обожают. А как только он уходит, то сразу следующий, который придет, он неизбежно начинает говорить, потому что ему надо будет как-то справляться с тем, что будет. А как справляться? Как объяснять, что он будет делать что-то другое? Сказать, что тот виноват, который был. Вот от него все. И начнется новая, перестройка. А перестройка начнется, но она внушит какие-то надежды, но она будет таить и опасности, потому что опять оживятся вот эти всякие центробежные силы, которые сепаратисты, там всякие, придут новые люди с какими-то, может быть, радикальными идеями и все такое. И вот тогда, значит, было бы очень важно, чтобы Россия прошла вот этот вот этот транзитный период благополучно. В чем я не уверен?
Вы не уверены все-таки? Да. Понятно. Второй вопрос Глуховского. Я просто выдам тайну, он такой... Проверка вас на оптимизм, короче говоря.
Он меня, по-моему, проверяет еще на чувство юмора, и я чего-то мне его не хватает.
Нет, на чувство юмора нет. Нет, вас никто... Все хотят от вас на полном серьезе.
Да.
Вы уже должны привыкнуть, что от вас на полном серьезе хотят прогнозов. Просто не надо было писать такую книжку, которая сбылась.
Мне показалось сначала, что какой-то ёрнический тон взял. Я попробовал тоже его держаться,
Нет, все абсолютно серьезно, люди абсолютно серьезно задают вопросы. Итак, хотели бы вы вернуться в те времена, о которых вы писали, это уже следующий вопрос прохожего.
Во-первых, я прохожему хочу сказать, что я сейчас тоже пишу. Он говорит, когда вы писали, я и сейчас пишу тоже. Значит, и буду писать, наверное, до самого такой, самой последней даты. Вернуться в то время... Нет, я вообще бы не хотел. Я бы не хотел... я бы хотел, чтобы то время было... Значит, я начал во время, которое было вдохновляющим все-таки. Вот та оттепель, которая была, ее многие люди недооценивают, тоже вот говорили, что советская власть, она никогда не менялась, она была всегда, все-таки была не такая. Все-таки вот сталинизм и потом то, что было при Хрущеве, много всяких и глупостей, и жестокости было, и лагеря оставались, советская власть оставалась такой же, и критиковать ее нельзя, и не было, кстати, никакой оппозиции при Хрущеве, все. Но было было такое ощущение, что как я сравниваю это с тюремной камерой, открыли форточку, свежий воздух пошел, и вот у нас тоже. Так что, была, естественно, молодость, и было больше вдохновения, и все такое, и больше надежд было. Вот это то время, которое, правда, было слишком коротким, и поэтому мое время, когда я был в полной силе, оно делится на это вдохновляющий этот период, и на следующий, приводивший к унынию. Это уже брежневский застой, когда тоже была попытка вернуться к сталинизму. У них это, к счастью, не получилось. В общем, это время уже было в в котором я бы не хотел опять оказаться.
Угу. Нет, ну когда он говорит, когда он вы писали не в том смысле, что вы не пишете, а он имеет в виду те книги, которые он читал, и о том времени, в которое вам бы не хотелось, как теперь уже он узнал, вернуться. Он говорит, что вам, вспомните его вопрос, вам не очень уютно в новом времени, он считает, вот это
не
время.
Неуютно, да, нет, неуютно. И...
То есть тут он прав.
Да.
Ну, смотрим Глуховского, вторую половину, второй вопрос.
Второй мой вопрос вам, это вопрос автора антиутопии к автору антиутопии. Достаточно просто, немножко гипертрофировав ту или иную тревожную тенденцию, которая сегодня есть в обществе, или, по крайней мере, в газетных заголовках, взять и представить себе антиутопический сценарий. Мне хотелось бы, обращаясь к вам как к старшему по званию, попросить у вас здесь совета. Не могли бы вы помочь мне вообразить счастливую, утопическую Россию 2100 года. Буквально в двух словах. Как могло бы все хорошо быть в нашей стране? Потому что, как могло бы быть плохо, я могу придумать сам.
Да, ну вот вы теперь напишите новое метро, возьмите, посмотрите, какое у нас сейчас метро развитое, возьмите все хорошее, что там есть, вот, и уберите все, что там может быть нехорошего.
Причесанных вахтерши, английский язык для служащих этого метрополитена.
Да, да, вот там ходят какие-то поезда, да, с английским языком, с цитатами.
И с классиков,
да, вот. Вот. Представьте себе, что поезда ходят с цитатами и из вашего романа тоже, вот,
и радостно. Отличный совет, между прочим. Прекрасный роман про прекрасное московское метро, где вас чтят, уважают, ценят обоих.
Да.
Давайте уже примажемся к этому, что
давайте примажемся.
И радио «Свобода» звучит там вместо станции. Название наших передач вместо остановки.
Лицом к лицу идет передача.
Да, лицом к лицу, там метро прям непосредственно. Хорошо. И... Вот давайте так теперь. Второй вопрос, раз мы пошли по второму вопросу, второй вопрос. Никто, ну, мы не просили по два задавать, так уж между нами. Все захотели, ну, по два. Муратов. Второй вопрос Муратова Дмитрия.
И второй вопрос. Мой покойный товарищ, которого вы тоже хорошо знали, Юрий Петрович Качихин, однажды получил письмо. Письмо было от женщины, которая 70-летняя. И она спрашивала Качихина: скажите, пожалуйста, глубоко уважаемый Юрий Петрович, вот как мне в условиях нашей страны воспитывать сына? Порядочным или успешным? Как бы вы ответили на этот вопрос? Я вас крепко-крепко обнимаю. Ваш Муратов.
Хороший вопрос. Я бы задал сам такой вопрос, потому что, вы знаете, я смотрю и смотрю по судьбам моих тех людей, которых я знаю. В общем, очень хочется, чтобы дети были порядочными. И, в общем-то, я бы сказал, ну, так, может, даже не скромно говорить о себе, что я так и старался воспитывать сам своих детей. Но в то же время, когда, видишь, иногда возникает такая мысль, что вообще, может быть, надо было бы иначе, потому что, видишь, вот, знаете, был такой фильм... Был фильм чешский, сейчас я забыл уже. Там человек, который сначала пытается воспитать своего сына порядочным, чтобы он никогда не врал, он в конце концов смотрит, значит, на ситуацию и бьет его или таскает за уши, уже не помнит, говорит: ты должен врать, ты должен это делать и все такое. И поэтому...
Ври, сволочь.
Поэтому это на самом деле очень трудная дилемма, потому что, ну, естественно, вот некоторые люди воспитывают своих детей с самого начала. Например, Наталья Горбаневская вывезла своего годовалого ребенка на Красную площадь в свое время, да? Вот она начала воспитание с этого. И, наверное, она воспитала своего сына сейчас я забыл, как его зовут, наверное, очень хорошо воспитала. Но все-таки хотелось бы, чтобы как-то это было совместимо, и поэтому я, что я могу сказать? Надо, конечно, воспитывать человека порядочным, но все-таки как-то хотелось бы, чтобы у него жизнь сложилась хорошо, чтобы он потом, как бывает, воспитывает дети, то есть родители, которые сами сидели в тюрьме, потом воспитывают детей так, и дети идут в тюрьму, и так далее. В общем-то...
То есть все-таки сначала трудно. Порядочным, а уже там как получится. Хорошо,
нет, порядочным, но вы знаете, что дело в том, что я всем людям, не детям, а вообще всем, я говорю, я никого не зову ни на баррикады, ни наоборот, не отговариваю и не зову, а я говорю, старайтесь поступать в соответствии с тем, что вы есть. Вот вы должны понимать, что вы человек, у вас есть там разные свойства, в том числе у каждого человека, почти у каждого, есть чувство совести. Бывает человек, который пренебрегает этим чувством, он потом за это платит. Она может очень сурово с ним расплатиться. Поэтому вот старайся, не прислушивайся к этому голосу совести, не делай того, что она тебе не позволяет, не делай, избегай, не соблазняйся тем, что ты можешь там чего-то там заработать. Вот Сахаров когда-то правильно сказал, что такие вот поступки какие-то, я говорю так, но недословно, не помню, что поступки, которые человек совершает по совести, они являются самыми прагматическими, вот, прагматичными. Вот, пожалуй, вот этому есть ответ.
Хорошо, у нас еще много серьезных вопросов, которые в Фейсбуке пришли. Давайте
Вопросы,
мы сейчас очень легкие. Вам повезло, у вас есть друг, его зовут Александр, и он задал вопрос, на который будет приятно ответить. Смотрим.
Владимир Николаевич, хочу быть честным. Здравствуйте. Известно, вас читают все. А что читаете вы? Кого читаете вы? Мечтаю о рекомендации.
Да.
Ну вот, пожалуйста.
И вы думаете, что это легкий вопрос, да?
Я думала, что хотя бы не все.
Да, ну я сейчас читаю просто, я перечитываю какие-то вещи. Я перечитываю сейчас, например, своего друга покойного Сарнова, Сталин и писатели, да, например, и перечитываю еще какие-то мемуары. Но вообще, вот я когда, например, я заболеваю, когда так легко заболеваю, там, простудился, все, я все тогда откладываю и перечитываю «Капитанскую дочку».
Да там же холодно, по-моему, в ней все время.
В ней холодно?
«Капитанской дочке»? Нет? Там холода нет никакого?
Там холод?
По-моему,
я не знаю,
да.
Там...
Но когда вы болеете, еще «Капитанскую дочку», там все они, по-моему, в каком-то во мгле.
Нет, ну просто это такое...
Это же зимой происходит.
Такое наслаждение.
Поэтому
вообще,
я удивляюсь, как это вот больному человеку читать. Вот про лето, Тургеневское, что-нибудь такое.
Нет.
Обрыв какой-нибудь Гончаровский там, например. Ну, в общем, короче говоря, какие-то картинки более теплые.
Ну, это я условно сказал, но это я ограничил. Я читаю еще там, я читаю. Ну, «Капитанскую точку» просто без конца перечитываю, да. Вот просто могу опять взять и опять читать, и причем запоем. Вот.
Но это отличная рекомендация, кстати говоря,
да,
для
недавно,
нашего слушателя Александра.
Недавно, например, я прочел так из классики опять. Я очень люблю перечитывать Чехова, Гоголя. Недавно перечитал, наверное, в третий или четвертый раз «Анну Каренину». И опять читал с большим интересом и ждал, чем дело кончится. Понимаете?
Да, понимаю. Да, у меня вот, например, один очень... близкий человек, он много чего прочитал, вообще все прочитал в своей жизни, и очень любит читать «Незнайку на Луне». Вот он перечитывает «Незнайку на Луне», между прочим, регулярно, и считает, что это очень мудрое произведение, которое много чего ему кажется, и каждый раз заново он его перечитывает. Но я все-таки уж, не извините, буду задавать вопросы, которые пришли в Facebook, они серьезные. Итак, как вы считаете, пишет Евгения Долиненко, россияне так податливы государственным СМИ из-за своей тяжелой крепостнической истории, или же любой народ не устоял бы перед таким зомбированием? Вот какой вопрос.
Это вопрос серьезный, и вообще, да, многие народы не устояли бы, и вообще против этого трудно устоять. Вот, например, трудно себе представить, что не немецкий народ был таким, каким он был. Но он был, да. Это была история при определенных, даже почти все европейские страны прошли какой-то период диктаторских режимов, и спокойно существовали и испанцы, и португальцы, и венгры, и итальянцы. Значит, в какой-то степени это все пропаганда, когда она целенаправлена, когда у нее нет соперников в виде свободных СМИ, да, когда действует целенаправленно, она все-таки влияет на умы масс. Дело в том, что на толпу повлиять гораздо легче, чем на одного человека. Вот кто-то, Линкольн, кажется, сказал, и мне вообще, в принципе, это не нравится, его высказывание, что можно долго обманывать небольшое количество людей, можно недолго обманывать большое, но нельзя обманывать вечно всех. Мне высказывание нравится, но оно в корне неверное. Огромное количество людей можно обманывать бесконечно, потому что пропаганда, она имеет свойство заражать людей. И кроме того, вот есть еще такое ее действие, когда определенная масса начинает во что-то верить, да, в невообразимое, то к ним подтягиваются люди сомневающиеся, потому что сомневающиеся живет в такой среде и думает, ну, если все думают так, не может быть, что я такой умный, что я думаю правильно, а они все неправильно. Значит, наверное, во мне есть что-то такое, и он начинает тоже стараться подделаться под тех людей. Поэтому в какой-то степени это все. И когда в России, вот я все-таки верю, когда-то установится демократия, тогда с этим тоже будет покончено.
Да, я еще хочу напомнить нашим слушателям, у вас еще остается какое-то время, позвонить и попросить елку у Владимира Николаевича. Ну, просто елку, ну что-то вас должны попросить. Например, елку.
В Кремле, да?
Да, например,
на Кремлевской. Какая-то девочка должна попросить.
Ну да, девочка, платье, принцесса. Да, ну, в общем, да, будем надеяться, да, что вот у нас еще будут звонки, да, на эту тему. И один вопрос задам. Yeah. Просто по блату попросили. Мой коллега Юрий Векслер, он живет в Берлине. Yeah. И просто очень просил, если уже будет такая возможность, она у нас есть, задать вопрос, чему научила вас жизнь в ФРГ? Вот он считает, что что-то специальное, некое знание вы получили, когда вы пожили там в те советские годы, когда он...
Ну, я жил в ФРГ, я жил какое-то время в Америке тоже. Я просто считаю, что западная жизнь... Я очень сопротивлялся сначала, когда меня выталкивали. А потом, когда оказался на Западе, я понял, что было бы жалко, если бы у меня не было этого опыта. Потому что я взглянул на жизнь с другой стороны. Вот, и все-таки убедился, что возможно какое-то устройство общества, когда люди живут в мире, когда люди живут, не живут в тревоге, в постоянной за завтрашний день, и все это, и что вот демократия, и свобода, она связана. У нас вот некоторые люди, особенно в 90-х годах, я помню, говорили, что вот колбаса важнее свободы, да? Без свободы и колбасы тоже не бывает. Вот свобода и демократия, это та форма организации общества, которая достигнута в западных странах. Вот, она наилучшим образом она отвечает каким-то чаянием человека. Люди живут и в мире, и в достатке, и меньше, как я говорю, меньше всяких там убийств, меньше пьянства, меньше дороги чище, отношения лучше, меньше разводов, в конце концов.
Какое наказание, спрашивает вас Георгий Тхичхаладзе, или Тхичхаидзе, как-то так, я просто латиница написана фамилия. Какое наказание полагается Путину, спрашивает наш читатель. Я перед тем, как вот этот вопрос все-таки, не перед тем, после того, как я задала этот вопрос, я объясню, что у нас на экранах творится, уважаемые слушатели и зрители. Это прямая линия Владимира Путина 2003 года. Почему мы ее выбрали? Мы вообще хотели выбрать 2001. И когда мы начали ее смотреть, нас поразило, насколько он другой, он такой худенький, у него другая форма лица, он немножко большие глаза, совсем другой человек. В 2003-м он уже немножко больше на себя похож сегодняшнего, но мы не поэтому взяли эту прямую линию для иллюстрации, а потому что качество было ужасно, тогда еще низкое качество этих видеозаписей и более-менее приемлемое качество трансляции, которое мы можем пустить на экраны, начинается с 2003 года. Поэтому, когда мы сравниваем того Путина, который был в 2001-м, и сегодняшнего, который на него совсем не похож, я бы в этот вопрос такое вносила изменение. Какое наказание полагается этому Владимиру Путину, а не тот, который, может быть, был каким-то еще?
Я думаю, этому и тому наказание вынесет история. Вот. А какое наказание, значит, приговор она вынесет. Какой приговор, это вот люди, которые будут жить в этой истории, они увидят.
Кому положено, тот и вынесет. Вопрос, вот уже у нас заканчивается время, такой короткий, да или нет, переплюнула ли действительность ваши романы или еще нет? И вопрос, и три восклицательных знака. Или все еще не переплюнула?
Ну, она еще немного недоплюнула, потому что у меня там в романе, например, мавзолей Ленина уже нет, а здесь он еще есть. Там мумию Ленина купил какой-то сумасшедший миллиардер, здесь этого еще нет. То есть еще, ну, у нас есть еще время, потому что хотя Шендерович сказал, что мы уже дошли, но в чем-то, может, не дошли, у нас временной промежуток еще есть. Но надеюсь все-таки, что к 2042 году будет все не похоже на то, что происходит в моем романе.
А знаете, что мавзолей-то Ленина, они стесняются. Вот даже меня это удивляет, что парады идут, да, 9 мая, да, с какими-то историческими корнями, с аналогиями. Они же вот драпируют. Ну, мавзолей-то уже не показывают вот так вот. Вот почему? Да. Почему они уже стесняются? Это же не первый раз уже драпировка.
Ну, может быть, они хотят сказать, что мы уже другие. Мы...
Все-таки что, хотят сказать, что мы другие.
Мавзолей это символ советского государства, но все-таки символы очень многие сохраняются. Символы там у них в сердцах и в портретах, которые висят в их кабинетах, портреты Дзержинского.
То есть, если бы мы формулировали тост, то выпьем же за то, чтобы они не только декларировали, что мы другие, показывали, драпировали мавзолей, чтобы показать, что мы другие меняемся, а чтобы они на самом деле менялись. Вот такое пожелание.
Да.
Мы на этом завершаем. До свидания. Спасибо.